этот день, 19 июля, родились Александр Макаров, юрист, в правительстве Столыпина в Министерстве внутренних дел возглавлял борьбу с революционным движением. Владимир Маяковский, поэт. 19 июля 1790 года состоялось морское Керченское сражение. В нем адмирал Ушаков пересек попытку турецкого десанта на Крымский берег. В этот день 1917 года Временное правительство распорядилось об аресте Владимира Ленина. И тот перешел на нелегальное положение. Это случилось после июльской попытки большевистского переворота. 19 июля 1920 года было принято решение о создании ВЧК «Ликбез» – комиссии по борьбе с неграмотностью в стране. 19 июля 1485 года заложена Тайницкая башня, старейшая из всех нынешних башен Кремля. Москва была прозвана Белокаменной во времена великого князя Дмитрия Донского. Именно он одел Кремль в стены из белоснежного известняка. 2 километра стен с 9 массивными башнями. Это было грандиозное строительство, невиданное доселе на Руси. Историк Николай Воронин посчитал, чтобы перевести потребное для Кремля количество камня, нужно было ежедневно отправлять 4500 подвод. Именно каменная цитадель в центре его владений позволила великому князю Дмитрию Донскому бросить вызов многим своим соседям, даже ордынцам. Теперь он мог быть спокоен за тылы, имея самую совершенную крепость в регионе. Однако правнук великого князя Иван III не зря был прозван Великим. Именно он объединит почти все русские земли и как никогда возвеличит свою столицу еще более грандиозным Кремлем. В июле 1485 года была заложена башня новой для России формы. Это был зачаток будущего Кремля, каким мы его знаем теперь. Башню простодушно прозвали Тайницкой. И правда, в ее подземельях был секретный выход к берегу реки. Такая вот большая военная тайна. Сразу скажем, государь Иван III почти до конца правления занимался делами этого большого проекта. И всеми основными архитекторами Кремля при нем стали фрязины. Это была вовсе не фамилия талантливых зодчих, фрязинами называли на Руси иностранцев, обычно итальянцев. В то время их родина переживала ренессанс, подъем культуры, и именно поэтому так похож, скажем, замок Сфорца в Милане на русские кремлевские стены. Они и правда родственники. Первые зубцы в виде ласточкиных хвостов, первые машикулии, навесные бойницы на Руси, как на этой вот стройной водовзводной башне. Наконец, первый кирпич некрепостных стен. Все это любезно предоставили нам Антонио Джиларди и Пьетро Салари, более известные как Антон Фрязин и Петр Фрязин. Есть все основания полагать, что очень помогло строительству Кремля ожидание апокалипсиса в 1492 году от Рождества Христова. На это время приходился 7000 год от сотворения мира. Далее него пасхалии не составлялись, и, вероятно, на этой почве развилось предубеждение, что затем наступит конец света. В воздухе явственно запахло беспорядками и голодом. Кое-где крестьяне бросали пахать и сеять. И даже некоторые уважаемые христианские пастыри предрекали скорый апокалипсис. Пришлось, во-первых, митрополиту Зосиме спешно составлять пасхалии еще на 1000 лет, чтобы пресечь досужие разговоры. Государь же со своей стороны продолжил с большим рвением одну за другой ставить башни Кремля, явно демонстрируя, что не для того он строит в камне, чтобы через год встречать конец света. Кремль государя Ивана III пережил невероятно много передряг. Множество пожаров, взятие его поляками в смутное время и цивилизованный вандализм Наполеона. Хорошо известно письмо, которое он написал незадолго до того, как покинуть взятую им Москву. «Я взорву Кремль 22 числа в 3 часа утра». Маршалу Мартье он приказал рассовать под самые значительные постройки заряды с порохом. Взрыв должен был прогреметь спустя недолгое время после ухода основных сил. Однако по-настоящему он повредил только водовзводную башню. Часть фитилей потушил неожиданно хлынувший ливень, часть погасили, рискуя жизнями, москвичи. А вот порох под колокольней Ивана Великого сдетонировал. Однако 300-летнее здание даже не просело. Наследие великого государя оказалось французам не по зубам.